Третий персонаж, который, как я уже сказал, сыграл большую роль для создания вот такого, того, что можно назвать русской античностью, это Алексей Федорович Мерзляков. Алексей Федорович Мерзляков родился 17 марта 1778 года. Он родился в городе Долматово в семье мелкого провинциального купца. Он не был дворян. И это предопределило в сущности его судьбу и, кстати говоря, отношение к литературе. Потому что у Мерзлякова отношение к литературе было совсем не карамзинским. Не в безделках было дело. Не безделками поэт занимался. Он не ленивец праздный, он не баловень муз. Нет, он трудяга. Он трудяга, он филолог, он ученый. И этот момент рабочий в литературном труде Мерзляков всегда подчеркивал и понимал. Начинал Мерзляков, сначала он учился в Пермском народном училище, там он пишет оду на мир с Швеции, и она была замечена, напечатана, и благодаря этому он был переведен в Москву, в университетскую гимназию. Вот тут он сближается с кругом пансионеров, вот этого благородного пансиона при Московском университете. Кругом совершенно замечательный. И тут, пожалуй, я и скажу вам два слова о дружеском литературном обществе, которое складывается. Первое заседание его было 12 января 1801 года. Кто в это общество входил? Да, надо сказать, что оно, в общем-то, просуществовало до осени того же года. По сравнению, положим, с этим обществом, наша студия должна уже в веках остаться, потому что это общество просуществовало меньше года. Но, тем не менее, несмотря на то, что они мало успели, они просто разошлись, разбежались. Но с некоторыми потерями, которые сейчас расскажу. Значит, но дело в том, что вот в эти полгода-год произошла кристаллизация. Кристаллизация творческая, которая очень сильно повлияла на дальнейшую судьбу, творческую судьбу многих его участников. А участники-то были замечательные. Куда ходить? Два брата Тургенева, Андрей и Александр. Андрей очень талантливый поэт, вместе с Жуковским создатель фактически русской элегии нового типа. Сегодня, наверное, не успеем. Ну, если не успеем, то осенью мы с элегии и начнем. Но Андрей Тургенев очень рано умер. Вот он как раз и умер от этой самой горячки. 1803 году. Совсем молоденьким он умер. Сейчас я пытаюсь найти. Я тут не был данный. Он умер в 1803 году, и ему при этом было 22 года. Он успел, в общем-то, сыграть роль в русской поэзии, потому что вместе с Жуковским он открывает целый жанр, который станет определяющим для всего первого десятилетия XIX века. Элегическую школу поэзии. Он пишет элегию, так называемую. Ну, не будем сейчас этого углубляться. Его брат Александр будет близким другом Жуковского и одним из участников Арзамаса в будущем, известный литератор. Андрей Жуковский входил в этот круг, как вы уже поняли. Мерзляков, Семен Родзянко, поэт такого мистического склада, это был глубоко верующий человек, но с ним тоже случилось несчастье, начиная примерно с 1802-1803 года, были замечены совершенно явные признаки безумия, и мы, собственно, даже не знаем точно, в каком году он умер, предположительно, в 1808. И туда, в этот круг, входили также два брата Кайсаровых, Андрей и Михаил. Тоже, между прочим, совершенно замечательные люди. Андрей Кайсаров, человек такой героический, острый, он погиб в 1813 году, тоже очень молодым. Погиб во время войны с Наполеоном, причем есть сведения, что он сам себя взорвал вместе с пороховым складом для того, чтобы он не достался в руки французов. Брат его, Михаил Кайсаров, был большим любителем Стерна и первым переводчиком на русский язык жизни и мнений Тристрана Шенца. Да. Умер тоже достаточно рано, 45 лет, в 1825 году. И входил в эту компанию еще Воейков, Александр Воейков, который был постарше всех, он родился в 1779 году. Воейков в будущем станет мужем одной из Протасовых, сестры Машеньки Протасовых, которую будет влюблен Жуковский. И именно на свадьбу этой сестры будет написана знаменитая Светлана. Вот баллада Светланы как раз адресована сестре Машеньки Протасовой, которая станет женой Воейкова. В доме Воейкова и собиралась эта компания, причем Андрей Тургенев сам так описывал этот дом. «Сей ветхий дом, сей сад глухой, убежище друзей, соединенных Фебом, где в радости сердец клялись перед небом, клялись своей душой, запечатлев обет слезами, любить Отечество и вечно быть друзьями». И мы, кстати говоря, уже по этим строчкам можем почувствовать ту специфику в развитии карамзинизма, с которой мы столкнемся у вот этих вот участников дружеского литературного общества, и в частности в поэзии Андрея Жуковского и Мерзлякова. Андрея Тургенева и Мерзлякова. Дело в том, что эта группа, она, в общем, так примерно делилась пополам. Одна ее часть, возглавляемая Андреем Кайсаровым, Андреем Тургеневым и Мерзляковым, была настроена, ну, скажем так, антикарамзински. Антикарамзински и подчеркнуто политически. Их не удовлетворяла поэзия, занимающаяся только эстетическими вопросами. Именно поэтому, кстати, они выступали против Карамзина. Они считали, что Карамзин появился рано. Русская поэзия еще не напиталась глубокими, серьезными гражданственными темами. Не время создавать безделки. Безделки, и они обвиняли в этом Карамзина, то, что он как бы увел поэзию от глобальных тем, от героических тем, от государственных тем, что появилось огромное количество эпигонов, которые занимаются только сочинительством всяких легких песенок, а всерьез, как бы на серьезные проблемы, на нужды отечества внимания не обращают. И вот речь, которая открывала речь Мерзлякова и речь Андрея Тургенева, которые открывали это общество, они как раз и были посвящены славе Отечества, необходимости положить свою жизнь на алтарь Отечества и так далее. Героичность, серьезность, Шиллер, Руссо с его естественным человеком, с его естественными идеями, чистота чувства, полнота сердца, исповедальность. На самом деле перед нами первый такого типа кружок, который прошел в русской культуре 19 века, будет несколько. Потом ситуация повторится в московском кружке Любомудров, группировавшихся вокруг Веневитина. Потом ситуация повторится в романтическом кружке Станкевича, одним из участников которого будет Белинский. Близок будет Бакунин к этому кругу. Что это за кружок? Это кружок людей, которые собираются переустраивать мир. Они создают новую систему отношений, то есть сейчас совершенно принципиально новую с нуля. Это отношения серьезные, глубокие. И вот сентиментализму, например, с его иронией, с его, значит, Дмитрий Фараничин несерьезен, они противопоставляют серьезность. И Жуковский даже рассуждает где-то, что в отношениях между друзьями не должно быть насмешливости и иронии. Это серьезное чувство. Это значит чувство благородное, они противопоставляют сентиментализм. Что их на самом деле не устраивает в сентиментализме? Две вещи. Вот это как бы насмешливость, кстати говоря, поэтому они Вольтера терпеть не могут. Они считают, что он насмешник, и всего этого несерьезно. Он разъедаем релятивизмом, и он разъедаем рефлексией. Тогда как служение Отечеству, дружеству и так далее должен, значит, в полноте сердца.
Подождите. Так отсюда идет путанская. Еще труднее, как любовь, абсолютно без любовь и вас
не до какой-то степени так. Да.
Из каких источников такой креатив? Вы назвали оттуда, тут Шиллер, Руссо.
А почему патриотизм? Нет, почему? Это на самом деле все естественно. Видите, в чем дело? Напомню, мы с каким как бы имеем моментом дела? Моментом осознания культуры, литературы русской как национальной, со всей ее специфичностью. Ведь это общее европейское движение. То же самое происходит в Германии. То же самое происходит во Франции. То же самое происходит в Италии. Если до того искусство было интернациональным, по сути, а точнее наднациональным, ну, классицизм, то теперь мы должны осознать дух, прежде всего, национальный. Герб. Осознайте дух, стройте на этом свою вот позицию. Кроме того, надо сказать, что Рубеж Веков очень серьезное было испытание. Почему? С одной стороны, это память о суворовских победах, о славе русского оружия при подселении, о присоединении огромных территорий. С другой стороны, начало 19 века – это абсолютное торжество Франции и Наполеона. Причем здесь как бы вот такая очень странная вещь. Понимаете, это замечательно, между прочим, в образе Андрея Болконского выразил Толстой. С одной стороны, каждый из них косит под Наполеона и в мечтах себя представляет вот таким героем, таким фантастическим. Господи, Гегель признавался, что когда он увидел я уже не помню, не то в Лейпциге, не то где-то, он увидел Наполеона, ему показалось, что он увидел воплощение мирового духа. Это надо себе представить Наполеона с его ростиком, с его этой немыслимой шляпой, чтобы отождествить с ним мировой дух. Мировой дух по Гегелю – это действительно мировой дух, это абсолютная идея, которая правит вообще всей Вселенной. Так вот, с одной стороны, они, значит, месяц все Наполеона, многих тварей миллионы и так далее. А с другой стороны, это индивидуализм так вот растет, это, знаете, такое бурление индивидуализма. А с другой стороны, это наслаивается на идею национальную. Ну, стыдно же как бы, понимаете, это в середине 19 века только уже Родион Раскольников будет думать о том, тварь я дрожащая или же что-то. А тут пока свой эгоизм вот так вот напрямую выражать не положено. Поэтому он на самом деле маскируется во все вот эти вот героические национальные одежды. Слава! И Шиллер будет писать гимн к радости. Гимн к радости, который вот эти вот друзья будут осознавать как выразитель их настроения. Все, что в мире обитает, вечной дружбе присягай. Пусть ее над звездный край, где неведомый летает. Мать природа, все живое, соком радости поит. Всем дает своей рукою долю счастья без обид. Нам лазу и взор любимый, друга верного в бою. Видеть Бога херувиму, сладострастие червю. Вот этот гимн к радости, который потом положит на музыку Бетховен, и вы все знаете.
Он приходит, я
на ну, конечно, да. Гимн к радости. Ну что, не знаете, Бетховен, гимн к радости. Наверняка знаете. Но я не буду его воспроизводить, потому что я явно совру. Вот. И Мерзляков, идея-то какая? Отождествление всего человечества в любви. В братской любви. В дружестве. А вот что интересно. С одной стороны, отождествление, потому что все слиться должны. Но только теперь сливаются. Понимаете, вот в чем интересная особенность момента? С одной стороны, мы уже из соборности вышли, да? Значит, каждый себя чувствует личностью, причем уникальной, подражаемой. Но с другой стороны, мы еще не поняли, что мы оттуда уже окончательно вышли. И поэтому есть вот эта иллюзия. Да, я личность,
но
и в любви я со всеми остальными личностями сольюсь. Вот что больше всего этих молодых людей привлекало к Шиллеру? Понимаете, не социальная подоплека его революционности и бунтарства. Его революционность и бунтарство, они растут не на почве того, что надо общество переустроить, значит, там крестьян в землю раздать и так далее. Для них это было бы слишком позже. Мистические основы соединения. Вся Вселенная пронизана духом любви. Это романтическая идея. И вот благодаря этому я и могу через любовь войти в общение со всей Вселенной. И Мерзляков пишет кальку с шиллеровского гимна. Он назовет ее «Слава». Вот как это будет звучать. Славьте славу твари хоры, мир стихи раздоры, день и ночь ее красой, обновляйте образ свой. Не она и душа движения в чудной машине миров, ею бьется пульс творенья и текут ряды веков. В бездных света неизмерных веет сильный славы дух. Солнце им одушевленны, составляют братский круг. В мир из мира льется плещет чувство в пламенных лучах, и вселенная трепещет в гармонии и хвалах. На самом деле, если мы внимательно присмотримся, мы обнаружим здесь идею кого? Мы уже встречались совсем недавно. Это же Бобровская, в сущности,
но
подоплёка.
Слабее,
да, потому что... Заткни его, как говорит Казма Прудков. Потому что Бобров соединяет вот эту вот свою мистическую настроенность, напомню, с барочной традицией, с архаизмом, а вот эти вот господа... И в этом их достоинство, и в этом их заслуга делают очень интересную вещь. Они соединяют, правда, надо сказать, что для Мерзлякова это не будет так отчетливо характерно, он будет тяготеть и к архаизму тоже. Но вообще-то говоря, все они, тем не менее, правоверные выученики Карамзина с точки зрения взгляда на язык. И вот свою героическую поэзию, а от героической поэзии это я уже сказал, там было как бы две группы. Одна Мерзляковско-Тургеневская группа, а другая Жуковская тоже Тургеневская, только в этой группе был не Андрей Тургенев, а Александр Тургенев, младший брат Андрея. И там же был другой Кайсаров, Михаил Кайсаров. Вот Жуковский, например, он не разделял такого вот как бы патриотического пафоса.
Он был
достаточно хитрый, а главное, что он не был склонен разделять вот такие вот нападки на Карамзина. А эти друзья обвиняли Карамзина, да, вот в такой вот облегченности поэзии. Более того, Андрей Кайсаров даже напишет достаточно злую сатиру на Карамзина, которая будет называться так: «Описание бракосочетания господина Карамзина». Он напишет это в 1801 году, когда Карамзин будет сочетаться с первым браком, а в 1804 году в письме к Тургеневу по поводу второго брака Карамзина напишет так: «Что Карамзин женился, это не диво. Он, кажется, и в первый раз женился и дал жизнь одному созданию, чтобы только иметь случай написать своего Леона. Но мы простим слабости и позавидуем людям, которые могут так скоро сбрасывать с себя горести».